Поучение третье. День празднования Смоленской иконы Божией Матери и других. О празднуемых 28 июля иконах Божией Матери Смоленской, Гребеневской, Игрицкой, Юковской и Шуйской с уроками для нашего назидания. Ныне, в 28 день июля, совершается Церковью празднование, между прочим, и в честь некоторых чудотворных икон Божией Матери, явленных на Руси, а именно Смоленской, Гребеневской, Игрицкой, Юкской и Шуйской. Так как некоторые из вас, братья, вероятно, ничего не слыхали об этих святых иконах, то я расскажу вам ныне о каждой из них, хоть в кратких словах. Смоленская икона Божией Матери, иначе называемая еще Одигитрией, или с греческого языка «путеводительницы», очень древняя. По преданию, икона написана святым евангелистом Лукой и долго хранилась в православном греческом царстве. В 1046 году, говорится в старинных летописных книгах, этой иконы греческий царь Константин Мономах благословил свою дочь царевну, которую выдавал в замужество за русского князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого. Тогда эта икона будто бы и названа Одигитрией, путеводительницей, так как она была путеводительницей царевни в русскую землю. Сын князя Всеволода, Владимир Мономах, перевез эту икону в Смоленск, устроив для нее соборный храм Успения Богоматери. С того времени эта икона и стала называться Смоленской. В злосчастный 1237 год нашествия татарского на Смоленск от этой иконы был таинственный голос, повелевавший некоему благочестивому смоленинину Меркурию выступить против полчищ татарских и защитить дом Богоматери. Таинственный голос обещал ему победу над врагами и в то же время мученическую смерть. Так и случилось. С заступлением Царицы Небесной, благодатной силой иконы ее, Смоленск был тогда спасен от татарских полчищ. И Меркурий во время битвы смертельно ранен был в голову стрелой. Через 260 лет после того, этой же Смоленской иконы, литовский князь Витов благословил дочь свою, выдавая ее в замужество за московского князя. Тогда же святая икона Смоленская была перенесена в Москву. Но через 50 с лишним лет после того смоляне выпросили свою икону у великих князей московских, и она была возвращена в Смоленск. Вместо ее москвичи сделали себе с нее точный список, который и до ныне находится в Новодевичьем монастыре и очень чтится москвичами. Гребеневская икона Богоматери называется так от города Гребени. Когда великий князь Дмитрий Донской возвращался в Москву после славной Куликовской победы над татарами, жители города Гребени в благодарность поднесли великому князю-победителю свою прославленную чудотворениями икону Богоматери. Великий князь с благоговением принял этот образ и поставил его в одном из московских храмов в великолепном Киоте. С этим образом в 1612 году дружина русская во главе с князем Трубецким освободила Китай-город и Кремль от поляков и их союзников. И до сих пор эта икона хранится в Москве в нарочито сооруженной для нее церкви Гребеневской Богоматери. Сюда и теперь стекается много богомольцев на поклонение этой чудотворной иконе. Игрицкая икона Богоматери названа так от урочища Игрица в 15 верстах от города Костромы. В 1624 году пастухи близлежащего села Савицкого, пася скот, зашли случайно в полуразрушившуюся церковь Игрицкой пустыни и увидели тут, к своему изумлению, совершенно новый образ Богоматери. Когда об этом разнесся слух по всей окрестности, Тогда боярин села Савицкого, Емельян Севрюк, будучи безнадежным слепцом, поспешил к этой иконе со своими родственниками и духовенством. Отслужили тут молебствие с водосвятием, окропили больного освященной водой, и, к удивлению всех, больной тут же, на глазах всех, прозрел. В скором времени на месте явления этой чудотворной игрицкой иконы при реке Песоче устроен был Песочинский монастырь. Тут и поставлена была чудотворная игрицкая икона. Здесь она находится и до ныне. Ежегодно, на 9-й неделе после Пасхи, игрицкую икону с крестным ходом торжественно переносят в Кострому, где она пребывает в продолжении нескольких недель для утешения благочестивых поклонников. А потом она опять с крестным ходом возвращается в Песочинский монастырь. О Югской иконе Богоматери есть такое сказание. В 1616 году в обители Богоматери Печерской в пределах города Пскова жил благочестивый старецкий монах Дорофей. В это время шведы вторглись в пределы псковские и грозили опустошением Печерской обители. Старец Дорофей по этому случаю думал было уйти на свою родину, в село Никульское, близ города Мологи. Собираясь в путь, он пошел помолиться перед иконой Печерской Богоматери и услышал от нее голос, повелевавший взять с собой образ Богоматери, который был скрыт в таком-то месте. Голос указывал и где именно находится этот образ. Старец Дорофей пошел на то место и действительно, к великому удивлению и радости своей, нашел образ Богоматери, как будто только что написанный. С этим образом он и пошел на родину. В 7 верстах от села Никульского, близ реки Юга, он остановился для отдыха и оставил икону на пне дерева. После краткого отдыха он думал было взять икону и продолжать путь, но образа нельзя было сдвинуть с места. И кроме того, послышался таинственный голос, повелевавший, чтобы образ навсегда оставался на этом месте. Старец построил тут келью и подвязался в усердных молитвах перед иконой. Впоследствии здесь построен был монастырь, известный и до ныне под именем пустыни Югско-Дорофеевской. Тут и теперь находится югский образ Богоматери, изливая чудесные милости прибегающим с веры к заступлению Богоматери. Наконец, о Шуйской иконе Богоматери имеются следующие сведения. Эта икона находится ныне в соборном храме Воскресения Христова города Шуя в Владимирской губернии. Она написана в 1654 году, после бывшего в этом году морового поветрия, от которого Шуя избавилась заступлением Богородицы. А писатель этой иконы был некий благочестивый старец Иоаким, который, по словам древнего сказания, житие проводя затворническое, пребывая присно в келье своей, никому же исходя, ища своего спасения, многую добродетель творяше. От образа Богоматери его рукописания и живограде Шуи, продолжает сказание, и доднесь с верой приходящим всяких болезней и язв исцеление бывает помощью Пресвятые Богородицы, молитв ради и моления того святого старца. Вот, братья, краткие сказания о прославляемых в нынешний день чудотворных иконах Богоматери. А подобных чудотворных икон Богоматери у нас на Святой Руси более сотни, не считая икон так называемых местно чтимых, из которых многие также отличаются чудотворениями. Но было бы великим грехом разделять Божию Матерь по числу икон и говорить, как некоторые говорят, Смоленская Божия Матерь, Казанская, Владимирская, Тихвинская, Гребеневская и так далее, Божия Матерь одна, а икон ее, через которые изливаются ее милости христианскому миру, много. Посему прилично и правильно говорить: Казанская икона, Владимирская икона, Тихвинская икона, Смоленская икона Божией Матери. То есть призывать Божию Матерь одну, именовать же только иконы по местам ее явления. К святым чудотворным иконам Божией Матери стремятся миллионы православных христиан, находя в молитве перед ними отраду себе в скорбях жизни и успокоение своего разбитого и измученного злобой жизни сердца. Люди, далеко стоящие от народного быта, обыкновенно думают, что в религии народа, в его усердии к святыням, мало мысли, мало сознания и внутренней жизни, что его религия есть не более, как обряд, внешность. Внешность – обряд, да когда в храме Божьем, в часы важнейших священодействий, перед великой святыней видим людей, у которых на лицах не просвечивается никакой мысли, не выражается никакого чувства, которые, по-видимому, не дают себе даже труда подумать, куда и зачем пришли, то, конечно, нельзя не заключить, что у этих людей религия не простирается и не имеет значения далее обряда. Но какие это люди, из каких родов народа? Кажется, более всего, не из простых. Да не об этих людях, не об этом народе у нас теперь речь. Вот в тех неразвитых толпах, которые особенно в некоторые дни во множестве стекаются в места, где имеются чудотворные иконы Богоматери, вникните вы в побуждения, заставляющие их оставлять свои дома, хозяйства и семейства, и с черствым куском хлеба, под зноем или дождем, идти сюда. Вступите с ними в серьезные беседы, вслушайтесь в их вздохи, жалобы и мольбы. Сколько живого сознания, сколько серьезной мысли и жизни, внутренней, душевной жизни, найдете у них. Здесь смиренный, недоверчивый к себе разум повергает перед Богом тяготящий душу его вопрос жизни, и темная мысль ищет света. Здесь растерзанное скорбями сердце просит отрады. Здесь совесть, смущенная грехом, молит о благодатном прошении и мире. Здесь душа, не знающая в мире другой опоры для себя, кроме Бога, в чаянии помощи Его, дает Ему свои простодушные обеты. Здесь рабочая рука, сама себе вырабатывающая дневной кусок хлеба, поднимается к небу, призывая благословение Божие на свои тяжелые труды. Словом, тут является и сказывается жизнь, сама жизнь, как она есть, во всей ничем не прикрытой действительности. Жизнь не лживая, не искусственная, не праздная, со всеми ее нуждами и задачами, со всем добром и злом, со всеми радостями и печалями. Благодарение Богу, что еще горит на Руси этот священный огонь, освещающий и согревающий душу народа, что еще не угашен он ветром вольнодумства, волнующего ум нашего времени, не подавлен искусственным усложнением современной жизни. Смотри слова и речи Иоанна, епископа Смоленского. Припоминая многочисленные чудотворения от многочисленных икон Богоматери, существующих на Руси, в душевном восторге невольно восклицаешь: «Как милостиво к нашей Руси православной Царице Небесной! Как сильно она покровительствует роду христианскому! Поэтому и мы недостойны, не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголоте! Аще бы Ты небо предстояло моляще, кто бы нас избавил от таликих бед, кто же бы сохранил доныне свободно! Не отступим, Владычице, от Тебе! Твоя бы рабы, спасающая, присно от всяких лютых. Аминь».